Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, Анастасия Аношко, это я. Кто смотрит трансляцию, видит это. Трансляция на ВКонтакте есть, ссылка в телеграм-канале «Радио говорит МСК» новостном. Заходите, я смотрю, сколько человек смотрит. Интересно, дойдем ли мы когда-нибудь до показателей ютьюбовских. Посмотрим, но все это дело времени, скорее всего. Слышали новости только что, да, о том, что Рено готовится к продаже АвтоВАЗа. По данным источников газеты «РУ», французские менеджеры покидают завод. Активы собираются передавать российским бизнесменам. В числе претендентов называют «Ростех». Ему принадлежит треть активов в российском совместном предприятии «Лада Автохолдинг». А большая часть иностранных менеджеров покинет компанию в мае или перейдет на удаленку. Ранее в России образовался дефицит автомобилей «Лада» с автоматическими коробками. Это мы вчера об этом рассказывали. И все это произошло из-за санкций. Там сказали, либо через год они появятся опять, либо через два, но сейчас нет и не будет. Также завод планирует возобновить производство более старых моделей. Не уточняется пока каких. Вот. И, вот это из последних новостей. Кроме того, пользователи, если про новости говорить, пользователи Сбербанка сообщают о сбоях. Возникают проблемы в мобильном приложении при попытке перевода средств. Если вы сейчас куда-то пытаетесь перевести деньги, у вас не получается, это не только у вас. Имейте это в виду, не беспокойтесь. Ну, наверное, эти сбои закончатся рано или поздно. Вот. И, значит, если вы хотите что-то написать в эфир, добавить что-то, убавить, можете это делать через Telegram. Telegram у нас такой, слитно в одно слово, говорит МСК-бот латинскими буквами. И, кстати, я думаю, что в описании телеграм-канала «Говорит Москва». Да, есть для связи, кстати, есть какой-то. Он странно так выглядит, да, это не имейл тут указан для связи, а вовсе не наш чат-бот, надо подсказать, чтобы вписали. Ну, ладно. Да, либо смс плюс 7 925 88 88 94 8. Пишите. Вот там уже те, кто знают наши, так сказать, телефоны все эти наши, смс, уже напоминают нам, пишут. Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Забыли историю. Надо исправляться. Пишет с уважением нам 26-й, который пишет обычно стихами. Но сегодня без стихов обошлось. Да, сегодня 22 апреля, товарищи. 22 апреля. И сегодня днем проходило голосование. Юрий Будкин в дневном эфире спрашивал, как люди относятся, ну, к фигуре Владимира Ильича. И надо сказать, что Будкин, значит, сделал... У него, во-первых, есть еще свой собственный телеграм-канал, если что, он одноименный, так же, как у меня есть телеграм-канал «Аношко», а у Будкина есть телеграм-канал «Будкин». Вот, он там тоже в таком режиме работает, интересно, то есть он новости там опубликовывает, без ссылок всегда, вот своими словами иногда пересказывает, и публикует там результаты своего голосования. Не своего, а того, которое прошло у нас на радиостанции днем. И там приняло участие 1670 человек. Но это, конечно, не такая совсем уж широкая выборка, не по всей стране, только наши слушатели голосовали, но почти как у социологических настоящих больших компаний, потому что 1600 респондентов – это как раз та цифра, за которой, как бы, если потом вы 2000, 10 тысяч опросите, процент, скорее всего, не изменится. Как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? Положительно 27%, 28% – скорее положительно, их можно сложить, да? Так, все, положительно и скорее положительно. 28 плюс 27. Сколько получается? Раз, два, три. Сколько? 50. Сколько? 5. Правильно? Правильно. Да. И отрицательно, и скорее отрицательно. 22, 23. То есть 22 плюс 23 получаем сколько? 55. Как такое может быть? Подождите, нет, что это 45, конечно, да, 45. 45 против 55. То есть, так, скорее отрицательно, 45 всего относится, 55. Положительно, я не знаю, есть ли смысл нам повторять это голосование и роль личности в истории. Но давайте, просто мне, знаете, как интересно, мне как родителю, теперь уже интересно узнать, как вы детям, если у вас есть дети, или рядом с вами какие-то дети бывают, вот как бы вы им ответили на вопрос, а кто такой был Ленин? Потому что дети все равно видят этот памятник. Они, кстати, такие не интересуются ничем, эти дети современные. Они не спрашивают, а кому это памятник? Это я всегда спрашиваю. Кому памятник? Кому? Не знаем. А кому? Достоевскому. Вот. А это кому памятник? Грибоедову. Вот, Пушкину. Ну, про Пушкина знают все, благодаря литературе и так далее. А вот про Ленина, да, надо же, когда ты показываешь и говоришь, вот и Ленинский проспект, например, или улица имени Ленина, да? А мы можем поставить... Слушай, а мы можем же поставить музычку. Давай, пока мы дозваниваемся, нам люди, давай как нам телефон включить. Что тут произошло? Тут голосование развернуто. А вот наш телефон, вот. Телефон прямого эфира 7373948. Как вы коротко бы ребенку, первокласснику, нам же ставили вопрос о том, что историю надо начинать в первом классе преподавать и так далее. Как бы вы ответили на вопрос, что, кто это такой? Ленин. Мне все время хочется сказать дедушка. Я не могу, я привыкла. Дедушка Ленин, это кто? Что бы вы сказали? Первая русская мумия, господи. Алексей Чаларский. Кстати, сейчас, я так сейчас скажу, сейчас в Москве, для тех, кто в Москве, идет, говорят, замечательная выставка мумий. К вопросу, кстати, о Владимире Ильиче. Выставка мумий, я сейчас скажу, где она, в родительском чате. Очень рекомендовали. Говорили, правда, что билеты стоят, но это стоит того. Мумий в Москве. Пока вы дозваниваетесь, я найду, где эта выставка идет. После мавзолея можно будет двинуться туда. 7373948, 495-й код, московский. Дозваниваемся. Если вас спрашивали дети, кто такой Владимир Ильич Ленин, что вы им отвечали? Как бы вы описали, кто это? Да, 7373948, звоните. Вот, сейчас выставки в апреле. Вот, выставка мумии Древнего Египта, искусство бессмертия. Сейчас, это 17 января, подождите-ка. Сейчас я найду точно, где эта выставка идет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Да. Ну, детям я бы так объяснил. Это такой вот дедушка, который желал добра всем людям. Но он был очень фанатичный, очень одержимый. И часто результат его деятельности оказывался во вред. Ну, то есть, что во всем, все нужно делать без фанатизма. А лично мое взрослое мнение, что Ленин – это был мессия. Я неверующий человек, без всякого фанатизма говорю, что это был мессия реальный, вот как Христос, там, как Будда, как один. Это было в том же ряду.
Что нехорошего? Вот вам с ребенком сразу скажет, а что плохого случилось из-за Ленина?
Ну, что любой результат не должен достигаться, ну, как слеза ребенка вот из этой серии.
А, цель не оправдывает средства, вы хотите сказать?
Да.
Поняла
да.
вас. Вот спасибо вам. Да, спасибо за вариант. И между тем, раз уж мы говорим о Ленине, я скажу, что с 1 марта по 31 мая в Москве на Волхонке 12 работает выставка, называется «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». Волхонка, 12. Пушкинский музей представляет первую полномасштабную выставку, посвященную мумиям Древнего Египта. Более 400 экспонатов, большая часть которых еще не выставлялась и была доступна только специалистам. Выставка – итог совместного проекта Государственного музея имени Пушкина и научно-исследовательского центра Курчатовский институт показывает результаты большой научной работы. Некоторые из экспонируемых мумий впервые покинули запасники музея, чтобы открыть широкой публике, широко открыть глаза, чтобы открыть широкой публике тайну бессмертия, как понимали его древние египтяне. Вы узнаете, как древние жители долины Нила представляли себе вечное бытие и стремились к его достижению. Об их верованиях и ритуалах, направленных на обретение жизни за порогом смерти. То же самое мы делали для Владимира Ильича Ленина. Вы увидите мумии людей и животных, саркофаги, папирусы, погребальные пелены и маски, фаюмские портреты, фрагменты гробничных рельефов, многие другие памятники, связанные с заупокойным культом, а также 3D-реконструкция облика древних египтян и визуализация на базе КТ-исследований мумий. Интересно, кстати, сходить. Я слышала, что это такая, знаете, как будто бы сенсация. Сейчас бы, может, это фейк был, как сейчас принято говорить. В 2006 или в 2007 году в американской прессе появились сведения о том, что на мумиях в разных точках мира, в музеях, стали обнаруживать следы листьев коки и табака, что указывало на некий торговый обмен между Египтом и то, что мы сейчас называем Латинской Америкой, но мы понимаем, да, что это тогда была еще не Латинская Америка, просто как будто бы, но это, наверное, неправда. Вот бы сходить туда и задать этот вопрос. Так, мы говорим чуть-чуть про Ленина, мне напомнил, да, вот наш слушатель, что у него день рождения, и вот сегодня грех, так сказать, грех не вспомнить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос можно задать?
Ну, задавайте. Мне? Давайте.
Да, вам. Я сейчас слушаю вас.
Ну, радио выключаем и быстро задаем вопрос, и дальше едем.
Сейчас отключаю. Выключу.
Так.
Вопрос такой. Вот сейчас идет речь о Ленине, так?
Да.
Тем более, как бы вопрос адресован к молодежи. Спросите у них, кто такой Ельцин.
Ой, это очень легко, господи, ну что вы прям хотите прям поймать кого-то, подловить, что кто-то будет не знать, все знают, кто такой первый президент и так далее, ну могут путаться в датах, молодежь-то, молодежь. 7373948, алло, здравствуйте, молодежь не та уже, да.
Здравствуйте.
Да.
Ну, Ленин, понятно, это прозвучит банально, и историческая фигура, да.
Так.
Хотя вот опять, какой контекст... Вначале, конечно, это разрушительная, так сказать, вот фаза Октябрьской большевистской революции. Все-таки они были интернационалисты, и Ленин, и Троцкий, Бронштейн, Свердлов. Они готовы были все-таки, видимо, Россию бросить вот в печку мировой революции. Потом восстановление, да, государства 21-22 год. Но здесь уже с конца 22-го Ленин болен, и Сталин, и другие, Киров, скажем, Сталин, Киров, Орджоникидзе, они... Ведь 30 декабря 22 года, вот в этом году будет 100 лет создания СССР, да, 30 декабря 1922 года. А они восстанавливали страну от Владивостока до Петербурга, до Душанбе и Ашхабада, да, вот, до Москвы и так далее. Минск, Киев. Ну, это очень, это сложный исторический период. Все знают, у Ленина, да, есть людоедские тексты, расстрелять священников и так далее, восставших крестьян, есть эти куски текста.
А вы прямо читали его труды? Потому что все знают о них, но я редко встречала людей, которые на самом деле знакомились.
Я читал.
Читали, прямо читали. А, ну, понятно. А вот я чувствую, что вы хорошо рассказываете. Спасибо вам большое за звонок. Мне очень нравится. Надо взять на вооружение, когда говоришь с детьми, говорить в настоящем времени. Там... 22-й год, Ленин тяжело болен. Вот так вот прям, не в прошедшем времени, а в настоящем. Как-то больше включаешься, правда? Так, ну что, давайте еще один последний, заключительный по поводу Владимира Ильича Ленина звонок. Как детям рассказывать о том, кто это, что это? Вот могут быть ли разные точки зрения на его роль? Или оценку его деятельности? Можно ли удержаться от оценки, когда рассказываешь ребенку, ну, собственному ребенку, не чужому? А если чужому? Вот если ты в школе, да что? Давайте сообщение на Телеграм-то я же не прочитала. А еще у нас же есть же трансляция на ВКонтакте, не побоюсь этого слова. Сейчас я посмотрю, сколько там народу. Ого, уже сегодня. Ну, давайте, присоединяйтесь. Там видно, кто лайк поставил. Вообще можно что-то писать, сообщения можно писать какие-то тоже. Такой, можно между собой, можно друзей найти, группку создать, там потом вместе на шашлыки ездить. Так, Ленин был против эксплуататоров, буржуев и тиранов, но за рабочий класс, наиболее активную часть общества, способную изменить мир. Пишет 19-й, такое короткое определение для детей. Хорошо, давайте спросим у молодежи, кто такой Ельцин. Тогда у старшего поколения спросим, кто такой Орден Нащёкин. Даешь баш на баш. Вот, ну, Виталий прямо нашел какую-то фигуру из прошлого, так сказать, blast from the past, Орден Нащёкин. Что же такое? Кто это такой? Привет, Настя. Меня сегодня никто не читает, но я все равно скажу. Дедушка Ленин – это один из величайших политических деятелей человечества. В наши времена, новейшая история мира, существует только две идеологии – коммунизм и фашизм. О, боже мой. Каждый выбирает по себе, третьего не дано. Ну, понятно, фашизм будет уничтожен. Ну, Борис, вот, ладно. Да, первая половина была интересная, вторая уже так слишком жарко. Может, интересно, но звучит слишком заумно, прям вот душно. Ленин – вождь мирового пролетариата. Я так сына учил, пишет Григорий, у которого сын, я так понимаю, уже большой. Да что египетские-то? У нас своя есть мумия. Да я вам серьезно говорю. Но можно сделать weekend мумий. Ну, сходить в одну, посмотреть одни мумии, потом другие, и сравнить. Но наши... Нет, но Владимир Ильич, кстати, очень резко отличается от египетских мумий. То есть я, когда последний раз там была, в этом мавзолее. А, кстати, я туда попала, потому что дети-подростки захотели туда пойти, а мы с подружкой их сопровождали. Подростки, им было там сколько, 13-14 лет, девчонки. Да, мы отстояли очередь даже. Вот коронавирус, там еще надо было 1.5 метра держаться вот прошлым летом. И мы прям стояли от исторического музея, шли. И мне жалко было, что, как всегда, нельзя там приостановиться, а хотелось очень, чтобы вот разглядеть, вот когда мы уже туда зашли, вот это вот погружение, вот это могильное вся эта холодок, этот весь... полутьма, и приглядываешься, и кажется, что это, конечно, уже, ну, то есть у меня было ощущение, что это, конечно, уже не то, может быть, тело какое-то там лежит, не знаю, хотя, ну, очень-очень неестественно это все выглядит, конечно, но я бы ответила вождь мировой революции, планы которого не распространялись на весь мир. Не распространялись. А как вы относитесь к Фридриху Великому или Ататюрку? Спрашивает Олег К. Положительно или отрицательно? Так, смотрел тут цветные фотографии Ленина. Совершенно другой незнакомый человек, пишет Смит. Да, да, ну и дедушкой он не был, конечно. Все-таки ему сколько там было? Чуть больше 50. Какой же он дедушка по современным меркам? Тот, кто хотел хорошего, но не успел. Так бы Сергей ответил на вопрос. Я ребенку рассказываю про вождя нашей великой страны. Так. Ладно, начало Ленинского с Гагарина, как это объяснять? Ленинский не у памятника Гагарину начинается, Ленинский проспект начинается от Калужской площади, АКО, так сказать, станция метро Октябрьская, там стоит здание МВД, республиканская, это Российская государственная детская библиотека. Вот, Крымский мост там недалеко, и вот оттуда начинается Ленинский, заканчивается Якиманка, упирается вот в эту площадь Калужскую, потому что оттуда когда-то Калужский был тракт на Калугу. И начинается там Ленинский. И там этот Ленин стоит, все нормально. Вот. Ну, давайте последний звоночек на эту тему. И поедем дальше. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, телефон, говорим в трубку, радио выключаем, чтобы не было эхо.
По поводу Ленина. Ленин гениальный человек, но... Два человека, которые Россию угробили, это, конечно, Николай II.
Все, это вы детям будете говорить? Это вы детям будете говорить? Угробили. Николай II. Дети не знают этого ничего. Детям надо коротко и ясно говорить. Вот. Ну, конечно, нет. Если детям говорить сразу, что кто-то что-то угробил, то Ленинский проспект заканчивается в Петербурге. Да нет, это Ленинградский проспект. В смысле, то есть Тверская улица, и потом, которая превращается в Ленинградское шоссе, оно упирается в Сенную площадь, если все время прямо ехать. Но это другое. Хотя сам Ленинград по себе тоже в честь Ленина. Так, ну что, друзья, завершим. Мы не можем на этом бесконечно долго сидеть. Да, видите, как 55 почти, да, 45 на 55 было голосование днем. 55 все-таки более положительно оценивают роль Владимира Ильича, с чем мы его и поздравляем, его день рождения.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Российским киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии. Ну, теперь главное смотреть, кто. Кто это предложил? Это в Госдуме выступил президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. У него, кстати, фамилия такая, Смит, мистер Смит. Но Дмитрий. Вот. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили. Будет отсрочка. Но это его предложение. То есть депутаты послушали. Интересно, что они, кстати, по этому поводу думают. Но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. В условиях современного вооружения, где нужно принимать решения за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине, сказал Смит. Вот так. Мне вспоминается такая серия Симпсонов была. Вы, кстати, не думайте, что в американском обществе как-то не рефлексировала, по крайней мере, интеллигенция американская, не рефлексировала насчет вот, участия и роли, ужасной роли Соединенных Штатов в конфликтах и, собственно, как на самом деле, как агрессора, да, роли Соединенных Штатов как агрессора, в частности, в войне в Ираке. И мы с вами, конечно, помним, ну, те, кто долго жил и следил за новостями еще в те времена, да, все помнят эту историю, когда там свадьбу какую-то расстреляли откуда-то с неба, просто вот ракета там прилетела, они там ошиблись как-то. Вот, там над заключенными издевались и так далее. Ну, вот про вот эту ракету, я помню, Симпсоны выпустили серию, когда, значит, класс Барта, помните, да, этот мальчик Барт, хулиган, его разделили на, значит, их повели в какой-то вот клуб такой, кибер как будто бы клуб, посадили их там в такие кабинки, и они там должны были играть, значит, мальчики сидели на вертолетах, и вот у них, значит, задание было поражать движущиеся цели, и они играли, играли, и надо было там отличить военную цель от гражданских, и Барт выходит и говорит: черт, мне кажется, я случайно расстрелял какую-то свадьбу, а там директор этот Скиннер, или как он, с организаторами стоит, они говорят: давай, будем мы им говорить, что это не игра была, что это были настоящие, что это была настоящая свадьба или нет. И они ему сначала сказали, он там стал оползать по стенке, ужаснувшись содеянному, его тут же стали уговаривать, что да нет, это просто игра, музыку там включили. Помните, да, эту историю, там они что, под музыку, под какую-то там, под какой-то альбом этот вертолетчик летел там или что-то делал, или удаленно как-то это произошло с беспилотника. Вот, ну это просто вот мне навеяло новостью. Новость я прочитала, между прочим, на телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК», подписывайтесь. Скиннер, конечно, директор, да. Вот, вон Кисина отмазали от Красной Армии, он благодарность письма либералов одно за другим подмахивает. Кто такой Кисин, я не знаю. Считаю позорно и антипатриотично предлагать в качестве поощрения отсрочку от армии. Вот мастер, да, мне тоже кажется, почему... Но одновременно с этим мне показалось, я не знаю, насколько этот Дмитрий Смит в теме, но то есть насколько нам нужны будут, то есть насколько долго все это, у нас будет такая нужда в оперативном, в таких делах, когда идет бой, и, значит, доля секунды нужна на то, чтобы принять верное решение. Это вызывает вопрос у меня как... у гражданского населения. А Кисин — это знаменитый пианист. Ладно. Хотя мне больше нравился Фландер. Слушайте, я уже путаюсь. Я, на самом деле, давно «Симпсоны» не смотрела, и когда-то я там много-много пересмотрела. Сейчас я там умер сначала один сценарист у «Симпсонов», потом другой, и как-то там шутки стали более плоскими, и Мэтт Гроунинг, по-моему, устал от этого всего. И там какой-то искусственный интеллект, мне кажется, пишет эти сценарии, которые даже не помнят, что директор не настоящий сын своей матери. Помните, там такие отношения, да, у него старенькая мама, он с ней живет, но на самом деле он не настоящий сын, а она его случайно перепутала. Вот, а он решил ей подыграть, и так и остался как будто бы ее сыном. Вот новые сценаристы этого не помнили. Ну ладно, современная армия – это цифровая армия. Он может сидеть в ЦУПе и управлять военным спутником. Да, конечно. То есть победители чемпионата, которых Путин поздравлял, в Сербию свалили. А, да, вот эти, вы имеете в виду Team Spirit, вот эту группу, но она международная, там ребята были из Казахстана, из Украины и российские, и да, они... Они сказали, что они вне политики, вне вот этого всего. Гриффинов, смотрите, и Рик и Морти, они жестче. Спасибо, Сергей, за рекомендацию. Я, когда у меня потом появится время, может быть, когда-нибудь, да. Они на новости реагируют или нет? Там же в чем, как говорят, фишка, да, этих сериалов, что они, так же, как и «Южный парк», они реагировали на новости. То есть выходит новость, или собирали там несколько недель, раз там в месяц или раз в неделю, да, выходит серия, которая... обсмеивает эти все проблемы или высмеивает их, или как-то показывает с новой стороны. Но нам что сейчас уже? Нам свои надо какие-то сериалы писать, правда? Которые будут что-то высмеивать? Нет, ни в коем случае. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Экс-полковник ФСБ рассказал о дефиците кадров в службе. Сегодня накануне появилось сообщение о том, что предложено солдатам-срочникам дать возможность как-то переходить на службу в ФСБ. И была в этой новости зашита идея того, что кадров не хватает. И вот после этой новости наши редакторы, видимо, дозвонились и поговорили с президентом Союза офицеры группы «Альфа», подполковником ФСБ в отставке Алексеем Филатовым. Они обычно, не знаю, ФСБ тоже такие, которые не любят говорить: я служу в конторе. Там, в конторе они не называют, где они служат. И что он сказал, интересно, да, что желающих много, желающих, в смысле, видимо, на работу устроиться, на службу, правильнее, наверное, сказать. Но так исторически сложилось, что у нас более закрытая система. Сейчас время сильно меняется, и кадровики ФСБ страдают от того, что тяжелее к себе вербовать людей. Если это законодательство пройдет, ну, предложение, имеется в виду предложение, чтобы срочники имели возможность там куда-то, то есть или выбирать можно было бы из срочников, и кто подходит, тем предлагать, я думаю, так, наверное, должно быть построено. Вот, он считает, что это будет очень здорово. То есть теперь, когда молодой человек хочет попасть в спецназ ФСБ, ему спокойно можно идти в армию, а там он имеет право спокойно, без конфликтов между ведомствами силовыми, написать рапорт о том, чтобы перейти на службу в ФСБ. Сейчас, чтобы из Министерства обороны попасть в ФСБ, нужно какое-то лоббирование. Вот. И я хотела узнать, а как, есть ли действительно какой-то кадровый дефицит или нет? У нас есть сотрудники? Позвоните, расскажите. Ну, у нас тут все анонимно. У нас некоторые телефоны видны, но это их никто не записывает, ничего. Можете набрать запросто совершенно. 7-3-94-8, наш простой, московский, обычный такой номер, совершенно обыденный. 7-3-7-3-94-8-94-8, как частота нашей радиостанции. Нам главное дело, тут же начинают звонить постоянные слушатели. Они у нас помечены, я их вижу. Но я точно знаю, что они не из ФСБ. Вот. Поэтому я для вас специально, для тех, кто, может быть, потерял работу, хотел бы устроиться, порядок поступления на службу я нашла. На самом деле, это открытая информация. Просто набирайте, грубо говоря, в Яндексе службы в ФСБ, и вам страничка fsb.ru выпадает. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. И, во-первых, тут сверху тут есть телефоны, куда нужно обращаться, если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах. Просьба обращаться. И тут телефоны такие с двойками. 8-800-224-22-22. Запомнили. Так, и вот, пожалуйста, порядок поступления на службу. Вот я бы, вот если бы захотела, я вот могла бы. Порядок поступления граждан на Федеральную государственную службу в ФСБ. Пункт 12. Перечень, размещаемый в информационно-телекоммуникационной сети интернет, информация о деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации, утверждена указом президента Российской Федерации от 1 октября, у меня хорошо получается, 2020 года, номер 591. Есть. Для решения вопроса о поступлении на службу, в скобках, работу в органы Федеральной службы безопасности, гражданину необходимо передать лично или направить заказным письмом в территориальный орган безопасности, либо в пограничный орган по месту жительства следующие документы. Письменное заявление о рассмотрении его кандидатуры на службу, в скобках, работу в органы безопасности. Это может кто угодно написать от руки. Дальше анкету и ссылка на приказ. А если ты на нее щелкаешь, на этот приказ, зарегистрирован, вступил в силу, а где анкета-то? О, начинается. А, вот анкета, все, идешь по ссылке, анкета, фамилия, имя, отчество, место для фотографии, изменяли ли вы фамилию, число, месяц, место рождения, паспорт, гражданство, национальность, по желанию, номера страхового свидетельства, там, СНИЛС, налог, ННН, образование, уровень образования, имеете ли вы ученую степень, какими иностранными языками народов Российской Федерации владеете, в какой степени. Рассматривалась ли ваша кандидатура ранее для поступления на военную службу, государственную гражданскую службу и государственную службу иных видов, а также на работу в органы федеральной службы? Прохождение военной службы по призыву или контракту, воинское звание, наличие удостоверения. Оформлялся ли вам ранее допуск к государственной тайне и в какой организации? Имеете ли вы загранпаспорт? Пребывание за границей где, когда, с какой целью? Ну, в общем-то, такая анкета. И все, и дальше выполняемая вами работа, перечисляешь работу. Все, сейчас все. Ну, так, много тут. Наличие гражданства иностранного. Ну вот, да, длинная анкета, получается, сколько тут страниц-то? 11. Да, вместе с приложением. 7-3-7-3-94-8. Что, правда, есть кадровый голод или нужды новые? Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, я немного улыбнулась, когда услышала ваш призыв, чтобы кто-то из сотрудников ФСБ позвонил вам в прямой эфир.
А почему нет?
В этой структуре нет, я подозреваю, конечно,
мое мнение на чем основано.
Я сильно подозреваю, что в эта большая структура это очень жесткая субординация. Там без разрешения начальника никто никакой эфир
не будет.
Это мое мнение, я никому не навязываю. Что касается вот этого, значит, да, что бывшие срочники будут набираться в ФСБ. Вы знаете, я не берусь это комментировать, а могу только одно сказать, что известно, мне, например, известно, что в такого же рода спецслужбах зарубежных стран, в том же европейских, значит, очень жесткий отбор в эти службы, и там предпочитают иметь дело с людьми, имеющими университетское образование, и начинают с ними общаться, когда они еще проходят, значит, обучение вот в этих вузах. Поэтому мне кажется, что вот такой массовый приток людей, которые в срочную службу служат, приведет к серьезным понижениям
эффективности. Как вас зовут?
Марина Николаевна меня зовут.
Марина Николаевна, давайте мы с вами так вот порассуждаем. Представьте себе, человек учится в университете, особенно уже к концу, то есть он уже там такое все-таки развитие продолжается, человека личностное, да, он зреет, продолжает как бы зреть. И для чего нужен спецслужбе человек рефлексирующий, например? И нужен ли он спецслужбе? Если честно, я бы на месте, вот была бы я, ну, если бы мне поставили такую задачу формировать там вот какой-то штат, а это должен быть штат людей, которые все время будут с нами, да, это же не то, что два года поработал, там ушел, наша задача обучить человека, и чтобы он приносил пользу, там информацию там добывал, ну и так далее, ряд там задач выполнял. И не сомневался в том, что правильно ли что-то происходит или нет. Правильно? Это же важное такое, важное обстоятельство. А такой навык, он виден в армии. Он не виден в обычной жизни. Ты не знаешь, что это за человек вот перед тобой. Вот он в университете учится, что он там думает, согласен он, не согласен. Ты же мало что о нем можешь сказать. А в армии все видно.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот в армии как раз-таки очень даже, может быть, не все видно. Это первое. Второе, значит, сама по себе служба, Федеральная служба безопасности, предполагает определенные... IQ, ну, то есть определенный интеллектуальный уровень. Вот он лучше просматривается именно среди этих самых обучающихся в ВУЗе. Потому что, вот я говорю еще раз, что люди, которые просто проявляют свою лояльность власти или способность, значит, наушничать там начальству и прочее, вот эти люди, если их большой приток будет в ФСБ, понизит качество работы.
Я поняла вашу обеспокоенность. Спасибо вам большое. Я-то думаю, что почему бы нам сотрудник не мог позвонить. Ну, пусть даже недавно вышедший в отставку. Не обязательно говорить имя свое и так далее. Можно просто доложить, так сказать, обстановку. Ну, не знаю. Мы же не официальный комментарий берем. Вот на официальный комментарий никто не согласится. Там специальная, наверное, не знаю, есть ли там пресс-служба. Но вообще, наверное, есть. Я тут смотрю их сайт, у них тут есть такие тут... Сейчас такой раздел я нашла интересный. Сейчас я вам расскажу, как порядок поступления, значит, организован. В общем, заполняется письменное заявление, потом анкету, потом, самое интересное, собственноручно написанную автобиографию. Собственноручно. Не на компьютере, наверное, в этом смысле, да, автобиография. Основные требования к содержанию автобиографии установлены приказом таким-то. Копии личных документов, паспорта гражданина Российской Федерации всех страниц, удостоверение личности военнослужащего или там военного билета и так далее, свидетельство о рождении, документ государственного образца об уровне образования, информирование о возможности рассмотрения в качестве кандидатов по итогам изучения указанных документов осуществляется только тех граждан, которые соответствуют требованиям. То есть если вам не ответили, то все, вам не перезвонят. Значит, которые соответствуют тем требованиям по имеющимся вакантным должностям, а срок есть в течение 30 дней с даты получения документов. То есть, если вы заказным письмом отправили, то через 30 дней после того, как получили. Ну и так далее. Вот, тут психофизиологические исследования там проходят, потом тебе ответили. Сотрудником органов Федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, способный по своим личным, профессиональным, психологическим качествам, возрасту, образованию, состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности, квалификационные требования к уровню образования, стажа, та-та-та. Кандидаты на службу проходят психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств, процедуру оформления допуска к сведениям, медицинское освидетельствование, проверку уровня физической подготовки. То есть это молодые люди. Это не пожилые люди уже, точно. Совмещать военную службу в органах безопасности с иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или иной творческой деятельности, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством, необходимо для решения задач оперативно-служебной деятельности. Им запрещают, да, кандидат должен знать, что запрещается совмещать военную службу с любой другой, кроме преподавания, научной деятельности и творческой. Я помню, еще когда в МИД, в МИДе я видела договор, можно было поступать на службу, и нельзя было больше нигде работать по совместительству, кроме как преподавать, заниматься научной деятельностью, а также заниматься творчеством. Например, ты можешь быть пианистом или композитором, а также ты можешь быть художником, например, одновременно продвигаться по службе. Анастасия, биография своей рукой – это что-то экстраординарное. Нет, я, там, собственно, ручно написано, ну, сейчас, подождите, собственно, ручно написано, это, наверное, имеется в виду, ну, чтобы видно было почерк, наверное, да? Так, да, собственно, ручно написано, это значит, что ты не набираешь, а пишешь, да. Сайт, вот, пожалуйста, набирайте службу в ФСБ, в Яндекс, первая верхняя строчка. Там недобор, я так понимаю, но я не понимаю, с чем он связан. Он, это какое-то накапливавшееся недостача, или люди там не идут почему-то, или новая жизнь как бы нам ставит новые задачи. В России солдатам-срочникам могут разрешить заключать контракты с ФСБ. Вот контракт, кстати, он, видите, как контракт, он, значит, срочный договор, это не трудоустройство такое бессрочное. Ладно, друзья, давайте звонок один на эту тему и дальше поедем. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Читаю ваши сообщения через Телеграм и через СМС. Через Телеграм можете написать «Говорит МСК-бот», я все увижу, всех вижу, все сейчас зачитаю. СМС плюс 7-925-888-948. Да, вот готовится на Украине бороться с подпольем. Это не что-то экстраординарное, ну, от руки написать. Энди пишет. Нормально все. К нам в школу приходили приглашать поступать из вышки ФСБ Санкт-Петербурга. Говорят, что по здоровью очень сложно пройти. Потом психолог, потом физподготовка, а ЕГЭ на последнем месте. Вот так вот. Ну, да, непонятно, что тут важнее. Хорошо служить ФСБ в аэропорту. Можно каждый день дьюти-фри ходить. Ну, понятно, шутки пошли какие-то. Так. Так. Спецслужбе нужны умные, а не исполнители без мозгов. На то они и спецслужбы. Лимонадный Джо, отзовись. Вот Сергей сдал тут лимонадного Джо. Ну, как так можно? Хорошо служить... Так, так. Ну, Южный парк, да, про Южный парк сказали. 7373948. Давайте, один звонок на эту тему и поедем. Алло, здравствуйте, Михаил Иванович, неужели вы в ФСБ работали?
Знаете, давайте мы не будем мою автобиографию брать, потому что я ответно захочу узнать у вас.
Я не работала. Все очень легко.
Вот. А я, скажем так, соприкасался всю свою практически жизнь. Вот. Работала, не работала, это
служба.
Второе.
Так работа вот, в скобках вот там то, указано,
вот
как
то,
работа.
То, что
да?
вы зачитали,
да.
Это набор в пограничные войска. Никто по заявлениям, вот по таким, на серьезную работу не берет. Правильно женщина сказала. Пример приглядываются уже буквально с первых курсов института университета. И проходит собеседование, потом потихонечку они тук-тук, тук-тук, а потом уже, если все нормально, то тогда они идут в штат. Это особисты, в том числе в армии контрразведка, они тоже к ФСБ относятся, погранцы и так далее и тому подобное. Пример тому наш президент. Я думаю, вы не забыли, откуда он выходит?
Ну, он я попал? Не знаю, как он туда попал. Это мне...
А вы откройте его автобиографию.
Ну, как-то, каким-то образом, да. А вы, ну, скажите нам, ну, у нас сейчас нет такой возможности, ну, быстро нам опишите тогда карьерный жизненный путь. Помните так?
Да не буду я вам...
Ну, не будете, ладно, тогда мы сами... Мы пойдем читать тогда, хорошо. Все, биография президента. Может быть, кстати, самое время этим заняться. Ближайшие, да, ближайшие 10-15 минут. Хорошо, вот, я вам рассказала о том, что есть новая такая инициатива. Каждый может попробовать пойти написать заявление, посмотреть, что будет в течение 30 дней, может быть, вам ответят.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Пожарных в военный НИИ в Твери, помните, вчера, который сгорел, вызвали спустя полтора часа после возгорания. Это вот сегодняшнее... Ну, это я утром прочитала, поскольку мы вчера с вами... Я излагала вам эту всю ситуацию. Мы вчера хоронили этих людей практически, да, там сколько? 7-6 человек погибло, 27 в больнице. Сгорело почти все, огонь вспыхнул в здании около 9:30 утра. А позвонили в МЧС только в 11:08. Вот такая вот история. Ну, это просто... Это уже обсуждать мы с вами не будем. Я, кстати, обещала пройтись по соседским... По территории институтов Академии наук, которые тоже, в общем... Наверное, и оборонную значимость какую-то имеют, потому что когда-то ядерная бомба там в стенах этих институтов разрабатывалась, да, типа институт химфизики и так далее. Они в плачевном состоянии вообще все. Это ужасно. Я покажу это, кто хочет, в Телеграм, можете ко мне подписываться, я там такой фотоальбомчик выложу на днях. Сейчас солнышко выйдет, все расцветет, и я пойду. Вот, что у нас еще из новостей? Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без GPS. Это вот мы недавно с вами про ГЛОНАСС говорили о том, насколько это возможно. Я хотела, кстати, кто умеет летать, кто пилотирует, может быть, частная, легкая вот эта авиация, может быть, настоящий пилот или диспетчер нас слушает. Вот как это будет выглядеть? Это связано, полеты без GPS возможные, да, связаны с возможным отключением американской навигационной системы, глушением ее сигнала, и спуфинг атаками при выполнении рейсов в районе Калининградской области над Черным морем, восточнее Финляндии, Средиземноморья. Ну, хоть не везде, а только в определенных районах. Письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору госкорпорации по организации воздушного движения Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпании, и об этом сообщает нам газета «Известия» сегодня. Пилотам рекомендовали информировать авиадиспетчерах о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем. Позвоните, расскажите, а как без GPS можно двигаться? Я тоже вот я посмотрела на эту новость и подумала, ну вот раньше же как-то летали. Ну, летали же как-то раньше. А как летали раньше? Есть ли у нас запасные какие-то варианты? Это что? Это расскажите, позвоните, как выглядит. Это что, карта бумажная? Это как это выглядит, если мы не ориентируемся на GPS, или GPS вдруг отваливается? Что делать? 7373948, 495 код. Жду звонка от диспетчера, либо от пилота, либо от человека, который разбирается вот в этих делах, в авиационных, в полетах, и может нам сказать, чем это грозит. Все это отключение GPS. Вот. Одновременно, пока вы дозваниваетесь, я еще одну новость зачитаю сегодняшнюю. Бизнес предупредил о риске остановки перевозок скоропортящихся товаров. Ассоциация организаций продуктового сектора направила письмо Мишустину. В нем, в этом письме, говорится, что угроза транспортировки возникла из-за сложностей. Угроза, видимо, остановки транспортировки возникла из-за сложностей с сертификацией ввозом рефрижераторных контейнеров и хладагентов из-за новых правил импорта. Об этом сообщает газета «Ведомости». 18 апреля вступили в силу правила ввоза в ЕАЭС гидрофторуглерода, в том числе хладагентов, которые теперь нужно лицензировать. Ну, то есть хоть что-то связано, хоть какие-то проблемы связаны не с тем, что от нас кто-то отказался или что-то такое. Ассоциация попросила премьер-министра исключить из списка разрушающих озоновый слой товаров рефрижераторные контейнеры и китайский фреон. Вот такие вот у нас с вами новости. Я не знаю, то есть как-то уже почувствовал кто-то на себе вот эти вот проблемы с отсутствием хладагентов и остановку вот этих вот перевозок, не знаю. Если вы такой человек, бизнес которого почувствовал это, можете тоже написать, либо позвонить 7373948, либо на телеграм-канал написать, значит, говорит МСК-бот. Ну, тут вот нам говорят, ну ничего, ГЛОНАСС есть и Байду, есть китайская. Вот вспоминают, могут ли самолеты по Байду, по китайской ориентироваться. Я, честно говоря, не уверена, я не знаю. Вот, так, и что еще, что еще? Так, у нас... Да, последняя новость. Да, ну вот звонки идут сейчас. Алло, здравствуйте, по GPS.
Добрый вечер, Дмитрий Киношник занят. Я вот по поводу хладагентов столкнулся тут с
проблемой. Рассказывайте, давайте.
Закупали мы хладагент для заправки кондиционера. То, так сказать, ну, до Нового года назову, он стоил 4 000. А сейчас мы купили баллон за 24 000, причем не сертифицированный.
Ой, а что это значит для вас, что он не сертифицированный, это плохо?
Ну,
или вам все равно?
Неизвестно, что там может быть внутри намешано и так далее. Вроде бы написано определенной марки, а неизвестно, что может быть внутри. То есть до этого стоил 4 000 сертифицированный, сейчас 24 неизвестный.
Да, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Вот такая вот ценовая политика. Ну, последняя новость, которая меня сегодня удивила, хотела с вами поделиться. Россия обошла США по потреблению куриных яиц. Вот, я никогда не знала, в чем измеряется потребление куриных яиц. Мне казалось, что, наверное, может быть, штуками на человека. Но нет, на самом деле, оказывается, измеряются яйца не штуками, а килограммами все-таки. В нашей стране этот показатель, угадайте, сколько в год на душу населения? Вот у нас по последним данным, что 147 миллионов человек. И, значит, одна душа. Это один человек, и он ест у нас за год 17 килограмм яиц, оказывается. Такое среднее потребление. Понятно, что кто-то не ест вообще, а кто-то ест больше. Вот. Ну, вот такой средний показатель. И мы, оказывается, обошли по этому показателю Соединенные Штаты Америки. Я так думаю, что эти данные приурочены каким-то образом к Пасхе, я так думаю, потому что я накануне видела новости про то, с такими заголовками, вроде как... диетолог рассказала, какое количество яиц безопасно есть после там, длительного воздержания там, или поста, и заходишь в эту новость, и оказывается, что там не больше одного яйца. То есть вот одно яичко съел, и достаточно, иначе поджелудочное может не выдержать там, и так далее. Это все понятно. Но вот оказалось, что такие цифры... Есть чемпионы по потреблению яиц в мире, и этими чемпионами стали, вы не поверите, жители... Гонконга, которые, значит, почему-то выделены в отдельную такую категорию. Хотя мы знаем, что Гонконг — это часть Китая, и теперь уже окончательно бесповоротно. И вот. Но там 27 килограмм в год на душу потребление. В среднем, в самом Китае, в среднем в Китае 21 килограмм. Да. Значит, в Японии, в Мексике, в Нидерландах под 20 килограмм яиц на душу населения. В среднем каждый житель США, Аргентины и Парагвая, Канады за год съедает по 16 килограмм этого продукта. А у нас 17, то есть мы в этом вопросе обошли США и Канаду, и Аргентину, и Парагвай, на 1 килограмм больше яиц на душу населения едим. Вот такая вот история. Мы много сдобы едим, те же куличи, там тонны желтков, да? Ну, видимо, да, и речь идет о том, что совокупно, мы же даже не знаем иногда, из чего состоит то, что мы едим, покупаем в магазине, правильно? Вот, ну, а теперь пойдет скоро совсем большое яичное потребление. Так что берегите себя, вот, подписывайтесь на телеграм-канал новостной «Радио говорит МСК», подписывайтесь на телеграм-канал «Аношка». Всем спасибо. Во вторник с 8 до 9 вечера я жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.